Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, и в рамках «Светлого вечера» у меня вот уже скоро 2 года, как есть возможность задавать свои вопросы неофита тем прекрасным людям, которые приходят ко мне, чтобы найти на них ответы. И мы вместе ищем на них ответы. И сегодня у меня в гостях удивительный собеседник, мудрый пастырь, человек искусства, тонкий поэт, духовник женского Алексеевского монастыря в Москве, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер, отец Артемий.
Приветствую вас, едва сношу ваши инвективы, но отступать уже некуда.
И вот вы ответили, как истинный поэт, красиво, лаконично и очень глубоко. Принимаю поздравления. На Сретене исполнилось 2 года, как я крестился в храме Александра Невского при МГИМО. Для меня это большое счастье. И вот с того момента, как я крестился, многое в моей жизни поменялось. И те вещи, к которым я относился раньше одним образом, к ним я сейчас отношусь другим образом. Вот недавно ходил на спектакль в театр, который я очень любил. Вот 2-3 года назад я ходил туда, мне нравилось. А буквально вчера мы вот с Аллой Сергеевной пошли на этот спектакль, опять посмотрели, я понял, что мое отношение к этому изменилось. Смыслы поменялись, акценты поменялись. И то, что раньше вызывало у меня мурашки восторга, сейчас у меня вызывает...
Резкое неприятие?
Нет, не резкое неприятие, но, вы знаете, пропали мурашки. Я вдруг понял, что те игры, в которые играют люди на этой сцене, те поиски смыслов, те диалоги, цитирую, со смертью, которые они ведут, те игры, правила, которые они устанавливают, оно мне стало неинтересно. Потому что я знаю, где искать ответы. Я знаю, кому задавать вопросы. И вот такие метаморфозы со мной происходят сплошь и рядом. И вот недавно мы с Аллой Сергеевной были в одном удивительном музее, в музее Родена. Алла Сергеевна — это моя супруга, а Родена она воспринимает как человека большого искусства, как скульптора-богослова, который пытается найти ответы на те же вопросы, на которые ищем ответы мы. И я стоял возле скульптуры, которая называется «Поцелуй», конечно же, все знают эту удивительную красоты скульптуру, и пытался понять, так как же мне теперь-то к ней относиться? Как мне относиться к этому сплетению обнаженных тел мужчины и женщины? Потому что у меня неоднозначное отношение. И вот сегодня, за этот час, я хочу найти ответ на этот вопрос, потому что именно там, в том зале, мне жена сказала: «Слушай, спроси отца Артемия, вот правда. Это не меня надо спрашивать». Однако сначала я спрошу вас вот что, отец Артемий. Искусство и искушение. Случайно ли это созвучие?
Современный русский язык, являющийся наследником древнего русского языка, части церковно-славянского языка, безусловно, очень богат. И вы правильно чувствуете, что лексическое гнездо одно. Искус, искусить, испытать, не обязательно со злым намерением. Искусный, опытный, достигший высот в чем-то. Искусство, особая сфера деятельности человека, который творческий его дух созидает, пользуясь подручным материалом линий, звука, вещества, слова, облекая в художественную форму этот материал в соответствии с некой творческой идеей, поселившейся в сердце. Но тут же и искушение, испытание, неприятное испытание, которое ставит на острие бритвы сердце человека, искусительный, вызывающий какие-то нечистые движения души, страсти, худые помыслы. И, наверное, всего глубже размышляет по этому поводу Марина Цветаева в своей знаменитой искусствоведческой статье, написанной, мне помнится, в эмиграции в Берлине перед ее приездом на советскую родину «Искусство в свете совести», где она пишет именно о самой себе с исповедальной открытостью, говорит о том, что для нее искусство было неким первым небом, закрывавшим для нее небесные сферы. Повторяю, это восприятие самой нашей поэтессы, прожившей трагическую жизнь, потому что для преподобного Андрея Рублева, обогатившего мир своим шедевром искусства, не было закрытым потолком, но он восходил от меры в меру, и на всем его творчестве лежит одна светлая печать: «Да светится имя Твое, Господи». Я часто размышляю над вашим вопросом, потому что интересуюсь биографиями, судьбами великих писателей и поэтов, размышляю о тональности их творчества, а тональность различная. Ранний Пушкин, страстный, горячий, гениальный, описывающий женскую красоту, которая его влечет в себе неотразимо, и поздний Пушкин. «Вновь я посетил тот уголок», последнее его стихотворение о страннике, в котором он описывает фактически свое движение в вечность и поднимается до библейской высоты образов, величавый, размеренный стих, совершенно уже чуждый вот этой обремененности, бунтующей и страстной плоти. Конечно, все определено и все уходит в сердце самого Творца, художника. «Блюди, сын мой, сердце твое, наблюдай за своим сердцем», советует своему чаду ветхозаветный мудрец, «ибо в нем источники жизни и смерти в том числе». Поэтому думается, что творчество великих художников мы должны оценивать очень неспешно, избегая, наверное, категоричности, потому что Пушкина мы признаем поэтом вселенского масштаба и ни в коем случае не сводим его биографию к определенным приключениям, как кто-то говорит, вот приятно сказать, Пушкин был такой же малый, как и я, разбитной и ветреный. Нет, харизма, дар творчества, сиявший в сердце поэта, сталкивался с его земным наполнением, как человека. Иногда умолялся, иногда страдал. Но то, что Роден, скульптор, вложивший своего мыслителя воистину глубокую думу, скульптор, значимый для сотен тысяч людей, посещающих его музей, это несомненно. И с одной стороны, наверное, хорошо было бы вспомнить слова апостола: «Для чистого все чисто». Наверняка среди посетителей этой залы, где находится упомянутая вами скульптура, были и такие святые люди, которые размышляли об Адаме и Еве, об извечном тяготении мужа и жены друг к другу, о поцелуе, который выражает собой и являет собой всю глубину единства человеческого рода, не случайно инь и янь в древневосточной символике как бы сливаются друг с другом. Но были и те, кто, как подростки с драными джинсами, хихикали, смеялись, краснели, и, соответственно, в душе их зарождались те же самые нечистые страсти, и созерцание этого откровенного образа было для них вредным, было не по возрасту для них. Тоже, наверное, можно сказать и о Давиде, которого мы видим водруженным на Флорентийской площади.
Угу. Ну, об Адаме и Еве, наверное, посетители больше размышляли возле скульптуры, посвященной рождению Евы из ребра спящего Адама. Это потрясающая красота скульптуры, конечно. Вот там вопросов нет. Вот там все именно так, как тебе хочется представлять, и Роден визуализировал все твои переживания, мысли, вот этот вот свет и божественное чудо. Ну, а что касается поцелуя, причем это далеко не самая невинная скульптура у Родена, там же много таких. Есть скульптура, которая вызвала у меня, откровенно говоря, возмущение.
Годливое чувство.
Годливое чувство, да. Причем к ней предполагается, что отношение должно быть то же самое. Оно называется «Мужские желания». Вот там откровенно было нехорошо.
Своего рода Мопассан в мраморе и бронзе.
У меня было другое, гораздо более жесткое определение того, что я увидел. И мне очень захотелось узнать, а как я к этому должен относиться? Я должен, надеясь на то, что я чистый, видеть в этом чистый, или я должен это как-то отринуть и не смотреть, и не ходить? С другой стороны, это Роден.
Безусловно, современное искусство, а Франция богата музеями современного искусства, уже отрешившись от всех ограничений нравственности и морали, зачастую наносит раны зрителю, созерцателю, потому что человек создан по образу и подобию Божию, потому что в каждого из нас Творцом вмонтирован детектор истины, совесть, различающая добро и зло. И то, что наполняет слова апостола Павла, говорящего о честном супружестве, брак честен, и ложа супругов непорочна, то не должно быть предметом всеобщего обозрения, разрушение интимного стыда, как утверждают наши православные теологи, это катастрофа, которая граничит с душевным нездоровьем человека как последствием. И поэтому, безусловно, я вас понимаю, восприняв таинство крещения, мы с вами сделали причастниками божественной благодати, о которой апостол Павел говорит: явилась спасительная благодать, наставляющая каждого человека на праведное в отношении ближнего, благочестивое в отношении Создателя и целомудренное в отношении собственных помыслов, житие. Мы действительно невольно опускаем глаза, а иногда с чувством непередаваемого отвращения, когда встречаемся с цинизмом современного постмодернизма, где разложенные формы и содержание отворачиваемся, потому что это претит, претит нам. И претит не потому, что мы какие-то ханжи и фарисеи, не в состоянии оценить доста должно гимн любви и простоте и правде, но потому что кричащий порок выставления на показ не таинства любви, а безудержной похоти, не различающей лиц, не видящей душу, но приобщающей людей к разрушительному какому-то оргийному началу. Это уже искушение, а не искусство. Это уже соблазн, а не красота, спасающая мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, и я, Александр Ананьев, ищем ответ на вопрос: искусство и искушение, где граница и как я, неофит, должен вести себя и чувствовать себя в том же музее Родена или в любом другом музее, где выставлены произведения классического или современного, с ним еще много, еще больше вопросов искусства. Однако сначала я хочу уточнить у вас вот что, отец Артемий. Конечно же, это тема для отдельной программы, мы обязательно поговорим об этом в следующий раз, но сейчас, буквально в качестве анонса, я хочу уточнить у вас вот что. Вы сказали очень важное для меня слово, которое обозначает, на мой взгляд, одно из самых убедительных доказательств существования Бога. Слово «совесть», которое есть у каждого, вне зависимости от того, крещен он или нет. И объяснить учебником биологии наличие у человека совести практически невозможно, да вообще невозможно. Вы сказали «совесть», и я хочу задать вам очень простой вопрос. Совесть, она абсолютная или относительная? Как, например, вкус. У кого-то вкус один, более глубокий, развитый, у другого вкус, не скажу, что меньше или хуже, но просто другой, он очень относительный. Здесь на вкус и цвет как бы понятно, санки разные. А совесть?
Говорят, что совесть — это vox Dei, глаз Божий в человеке. Безусловно, каждый из нас, будучи личностью, то есть созданной по образу и подобию бессмертной сущностью, облеченной в телесное естество, одновременно в соответствии с данными психологии несет в себе генотип, фенотип, то есть мы происходим от той или иной расы, на нас влияют обстоятельства нашего рождения, физические и душевные свойства родителей. Безусловно, немало зависит от традиции, религии, быта, рельефа местности, в конце концов, окружения, в котором мы воспитывались, но из этих различных воззрений на смерть, на брак, на загробную жизнь вовсе не выходит принципа всеобщей нравственной относительности, как утверждали атеизированные эксперты, изучавшие быт и нравы племен и народов. Есть какие-то базовые, глубинные вещи, которые невозможно зачеркнуть, от которых невозможно освободиться, но которые можно перешагнуть, обрекая себя на саморазрушение. И пусть никто мне не указывает на то, что где-то в чаще Амазонки живут себе преспокойно каннибалы припеваючи. Нет, история свидетельствует, что это всегда вырождение, это всегда самообреченность, это деградация. Точно так же, как сообщение о том, что где-то в Лос-Анджелесе есть ресторан, недавно мне сообщили, где вас могут попочивать человечиной.
Ужас какой.
Это апокалипсис. Это не просто закат Европы, а это отверзшиеся бездны преисподней. Поэтому даже если какой-то цыганенок считает для себя стыдным не взять плохо лежащую вещь, из этого не следует, что у него отсутствует совесть, о чем, между прочим, написал в раннем романтическом произведении «Цыганы» наш Александр Сергеевич Пушкин. Убийство всегда останется убийством. Вред, нанесенный личности человека, есть рана, нанесенная себе самому. Совесть – вещь абсолютная, хотя была бы и пригашена, припорошена или как-то размыта в своем действовании. Тем не менее, она является и законодателем, и судьей, и человек остается человеком до той поры, покуда он прислушивается к своей совести. И, наверное, с этим связана и наша с вами сегодняшняя тема, потому что, когда вы находится по музею современного искусства в Париже и видите, боюсь осквернить слух наших целомудренных слушателей, ню, обзаженную натуру, не скрывающую то, что скрывать надобно. И это не просто натурщица, а это какая-то циничная поза. Вас, если вы нормальный человек и homo sapiens, при том не разучились думать, вас просто ударной волной отводит от этого неприличия и цинизма, вы чувствуете не только разрушительное, а, прямо скажем, демоническое начало. Это уже инфернальная область, которая позволяет демонам воздействовать через сердце, падшее сердце художника, воздействовать на окружающих, на вынужденных, вот принимать эти образы, принимать эти отпечатки ада, им овеществленные, скажем, на полотне. В этом смысле я часто вспоминаю слова Александра Сергеевича Пушкина, преодолевшего все соблазны юности и вышедшего на простор речной волны, восшедшего на самые высоты творчества. Искусство должно быть величаво. В нем, в подлинном искусстве, ничего не должно оскорблять, ничто не должно оскорблять нравственного чувства. Искусство подлинное не должно возбуждать низкие страсти. И удивительно, когда вы, например, изучаете античное искусство и созерцаете древние статуи, вы с удивлением подмечаете, что какие-то похотливые движения сердца неуместны, когда вы созерцаете ветхозаветных атлетов, потому что греческая философия, преимущественно осмыслявшая земную жизнь человека, тем не менее, это не философия разврата общества римского упадка. В здоровом теле здоровый дух мы созерцаем прекрасные формы и догадываемся о прекрасной душе, которая одухотворяет собой эти дивные формы. Наша задача, видимо, дорогие радиослушатели, пройти золотой середины.
Вот это именно то, что я имел в виду, отец Артемий. Потому что вот там, в этом музее, я вдруг почувствовал, что мои взгляды как-то излишне радикальны. Либо все, либо ничего. Если там 3 года назад было все, пожалуйста, я всему рад, от античного искусства до современного, то сейчас получается, что ничего. И даже поцелуй Родена, вот эта вот прекрасная скульптура, которая стала классикой, вызывает у меня много вопросов.
Может быть, там нужно табличку написать 18+.
Но, кстати, никто не пишет 18+ на этих музеях.
Ведь и сам человек... Сам человек глубок. Люди, как реки, говорил Лев Николаевич Толстой. У него есть «Война и мир», образы этого романа эпопеи Пьера Безухова, Наташи Ростовой, составляют некий культурный фон, драгоценное достояние русского самосознания. А есть какая-нибудь Крейцерова соната, которая хулит брак, чудородие, отражает собой метущуюся душу писателя, который, увы и ах, в юности растлил себя множественными грехами плоти и, может быть, никогда не каялся в этом, и под конец жизни, чувствуя старческое бессилие, выплеснул наружу все свои инфернальные глубины. Не случайно именно это произведение было переведено на все мировые языки, потому что Европа всегда тяготела к таким пропастям земным. И мы с вами, изучая творчество поэта, скульптора Родена, конечно, не должны зацикливаться на каком-то вот таком всплеске демонизма, откровенно страстного состояния, запечатленного в форме, но должны, наверное, обходя что-то стороной, внимательно изучать роденовского мыслителя, изучать его творческий путь, кстати, не лишенный глубоких драм и в личной жизни в том числе.
А вот стоит ли обходить это стороной? Или, может быть, искусство с любой его стороны, и с темной, и со светлой, это наша возможность построить себе систему координат. И вот таким образом нарисовать себе вот ту золотую середину, по которой ты можешь пройти.
Это справедливо, я думаю, уже для сложившейся личности, нравственно крепкого, мудрого человека, который пройдет между Сциллой и Харибдой, делая какие-то зарубки для себя, формулируя для себя модус вивенди. Но представьте себя классным руководителем школьной группы третьеклассников, которого вы везете в музей изобразительных искусств. Нужно быть трижды осторожным. Я знаю, насколько впечатлительна детская душа, из опыта исповеди знаю, что дети, случайно увидевшие неприличную картинку, речь идет уже не об искусстве, а о современных видео, гуляющих в безднах интернета и получивших глубочайшую психологическую, если не психическую, травму. Вот почему 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, все хорошо в свое время, и поэтому соглашусь с вами, что историк искусства, человек, исследующий эпоху Ренессанса, нового времени, новейшего времени.
И вакханалию современного искусства.
Да, он в своем исследовании привлекает очень широкий материал. Как, кстати, и ученые-филологи. Я учился на филологическом факультете и помню специалистов, изучавших и исследовавших значение корней, нецензурной лексики. Но для них это уже научный отработанный материал. А для девушки из Мытищ, поступившей на филфак, наверное, трудно в ходе учебного курса знакомиться с таким материалом.
Я очень хорошо понимаю, о чем идет речь. В свое время в Нижегородском государственном лингвистическом университете писал курсовую по табуированной лексике, правда, английского языка. Это было крайне любопытно и познавательно. Мы вернемся к разговору отец Артемий ровно через минуту и продолжим разговор о искусстве и искушении. Я даже не так скажу, о большом искусстве и больших искушениях. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».